Всем привет! Сегодня особый выпуск подкаста «Медача». Он посвящен Всемирному дню борьбы с вирусными гепатитами. В эфире Сергей Ткачев, врач-исследователь, и Антон Лобода, врач общей практики. Сегодня у нас в гостях Владимир Чуланов. И я первый будет такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, где вы сейчас работаете?
Добрый день. Я являюсь заместителем директора по науке и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения Российской Федерации, но также работаю профессором на кафедре инфекционных болезней Института клинической медицины Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Ну, также я являюсь главным нештатным специалистом по инфекционным болезням Минздрава России.
Владимир Петрович, давайте начнем с самого начала. Поговорим просто про гепатит С. Что это такое? Это особенный вирус, который поражает печень, правильно? Вот у него есть определенные особенности. Расскажите про них.
Да, конечно. Ну, вирусов гепатита есть несколько, как минимум можем назвать 5, да, А, Б, С, Д, Е основные. И эти вирусы подразделяются на две группы. Те, которые передаются там с водой, с грязными руками. А есть группа вирусов, которая передается при контакте с кровью. И вот к ним относятся вирус гепатита Б и С. И особенность вируса гепатита С в том, что он был открыт относительно недавно, в 1988 году. За этот период исследования вируса гепатита С позволили разработать очень эффективное лечение против этого вируса.
Но тенденция такая, что все-таки мы больше думаем о вакцине профилактики, правильно же, гепатита С?
Ну, вакцина профилактика...
Идеальный выход вот в лечение, все-таки вакцина профилактика. Вот все, люди над этим работают, не могли бы немножко рассказать про это?
Действительно, вакцина профилактика – это, пожалуй, самое эффективное средство профилактики инфекционных болезней. И, пожалуй, благодаря именно вакцине профилактике средняя продолжительность жизни человека стала значительно больше. Против гепатита С тоже ведется разработка вакцины, но, к сожалению, до сих пор у нас вакцины против гепатита С нету. Хотя есть, например, против гепатита Б, мы хорошо знаем это, и программа вакцины профилактики у нас очень активная. Но вот вирус гепатита С особенность его состоит в том, что он довольно вариабельный вирус, и его поверхностные белки довольно быстро меняются, даже эволюционируя в пределах одного организма, да, ну, одного человека, так скажем. Вирус очень быстро меняется, и поэтому классические подходы к разработке вакцин, они не привели к успеху. Вот до сих пор мы пытаемся, я имею в виду мы, как научная сообщество, да, которое работает в области инфекционных болезней, пытаются найти подходы к разработке вакцины, но они не увенчались успехом.
Собственно, из-за этого невозможно разработать ту вакцину, потому что, когда вы ее разрабатываете, эпитопы поменялись, и, соответственно, она уже бесполезна, так как вирус уже для иммунной системы немножко другой, чем тот, который, с которым вы как бы боролись на этапе создания вакцины.
Да, совершенно верно. То есть классический подход, мы как бы разрабатываем вакцину, которая содержит антигены поверхностных структур, да, и, вводя в организм, организм вырабатывает на них антитела. Но поскольку поверхностные структуры вируса очень быстро меняются, то вакцина, которая была разработана вот сейчас для конкретного вируса, она уже становится совершенно бесполезной для профилактики, поскольку вирус изменился. И поэтому вирусным гепатитом С можно переболеть несколько раз. Да? Вот это тоже одна из особенностей. Потому что те антитела, которые вырабатываются в ответ на внедрение вируса, они не обладают протективными свойствами, то есть они не защищают от повторного заражения.
А я сейчас сразу задам вопрос. Человек, когда переболевает повторно, это рецидивирующая инфекция, которая как бы спит у него и изменилась, и потом манифестировала, или он как бы заражается повторно?
заражается повторно вирус гепатита С, если мы от него выздоровели там, или вылечились, например, да, он полностью уходит из организма. То есть в организме не остается следов вируса, никаких там, его архивов в клетках. Да, то есть мы абсолютно свободны от вируса. И если возникает повторное заболевание, это однозначно повторное заражение.
Давайте немножко поговорим про ситуацию с гепатитом С в России, про его распространенность, про эффективность его лечения. Как у нас дела обстоят сейчас, на данный момент?
В Российской Федерации заболеваемость гепатита С, но гепатитом С, если мы посмотрим на некоторую такую историческую перспективу, да, за последние там, 15 лет, предположим, да, то до 2009 года мы видели такое ежегодное нарастание числа вновь выявленных случаев гепатита С. И в 2009 году был пик заболеваемости, так можно сказать, которая составляла тогда 41 случай на 100 тысяч населения. Ну, в абсолютных цифрах это где-то было 55 тысяч вновь выявленных случаев в год. С этого периода немного она стабилизировалась. На протяжении 5 лет приблизительно сохранялась вот на уровне там, 40-39 случаев на 100 тысяч населения. С 2014 года потихонечку начала снижаться. И сегодня, ну, я назову цифры 2019 года, она составляла 31 случай на 100 тысяч населения. То есть на 10 случаев на 100 тысяч населения за 10 лет произошло как бы снижение. То есть это, в общем-то, безусловно, благоприятная тенденция. Но, тем не менее, снижение идет не столь быстро, сколько хотелось бы, да, потому что по-прежнему количество, абсолютное количество новых случаев остается высоким. В 2019 году это было 45 тысяч вновь выявленных случаев. То есть, безусловно, даже для Российской Федерации с большим населением это такое серьезное бремя заболевания.
У меня сразу на этом фоне два вопроса. Первый вопрос. Вот вы говорите 40 случаев. Да, сейчас на данный момент. Плюс 39-40 случаев, угу. Да, правильно?
Ну, сейчас 31, да.
31. Угу. То есть, вот это вот сброс на 25% получается, на четверть. То есть, довольно-таки неплохой сброс за относительно короткий период времени. За счет чего он произошел, на ваш взгляд?
Ну, безусловно, здесь несколько факторов могли повлиять. С одной стороны, это и факторы профилактики более активной, да, поскольку все-таки мы в этом направлении предпринимались определенные действия. Каким образом вирус передается, мы уже сказали, при контакте с кровью, поэтому это могут быть, например, инфицирование в условиях оказания медицинской помощи. И вот когда-то на заре, когда только вирус открыли, очень часто бывали случаи передачи его, например, при переливании крови, при инъекциях в медицинских организациях. Но с тех пор очень многое изменилось. Во-первых, кровь очень тщательно проверяется. Сейчас случаи передачи гепатита С при переливании крови, ну, это единичные, там, очень редко случаются. Опять же, при проведении каких-то манипуляций в медицинских организациях, там инъекции, уже давно мы перешли на одноразовые инструменты, да, сейчас все пользуются одноразовыми шприцами, одноразовыми иглами. То есть, все-таки такой инфекционный контроль при оказании медицинской помощи, он значительно улучшился. Это, безусловно, привело и к снижению рисков инфицирования. Второй фактор – это все-таки то, что немного притихла, я бы так сказал, эпидемия наркомании. Мы с вами знаем, что конец 90-х, ну, 90-е годы, конец 90-х, это были годы, ну, такого фактически вспышки использования внутривенных наркотиков. Я как раз в те годы был ординатором в инфекционной больнице, работал. И я помню вот в тот период была открыта там вторая инфекционная больница, была, до этого было одно отделение борьбы с вирусными гепатитами, а в тот период открыли еще дополнительных 5, потому что фактически, ну, вот не хватало мест для госпитализации. Это все были молодые люди в возрасте там где-то там, от 16 до там, 24, которые инфицировались вирусом гепатита С при использовании наркотиков. Сейчас, конечно, ситуация в этом отношении улучшилась, поэтому передача в этой среде также несколько снизилась. Ну, я думаю, это основные, наверное, факторы, которые нужно упомянуть.
Ну, то есть медицинские одноразовые приборы и так далее. Это медицинский фактор именно со стороны медицинского персонала заболевания. Правильно я понимаю? Это первый кусок. Второй кусок – это все-таки социальный шифт в сторону прекращения употребления интервенных наркотических препаратов.
Да. Ну, я не только имел в виду именно медицинский персонал, а и пациентов, которые находятся.
Ну да, в медицинской сфере.
Да, трансмиссия
в медицинской сфере. Второй вопрос был по поводу соотношения в России, стран Европы, Австралии, Америки, Канады, количество случаев на 100 тысяч населения. Вы сказали 30 у нас. Сколько там примерно?
Страны, в которые являются гиперэндемичными, так скажем, по гепатиту С. Ну, один из примеров, это, например, Египет. Сейчас, правда, ситуация там несколько улучшилась.
Неожиданно.
Но был период, да, был период, когда в стране было инфицировано, ну, где-то порядка 14-15% населения всего. То есть это, ну, колоссальное количество. Связано это было, опять же, с особенностями оказания медицинской помощи, поскольку там довольно часты были, ну, случаи там аутогемотерапии, так называемой, да, и вообще был такой подход общий. Ну, не только у них, это в целом свойственно для восприятия населения, что если препараты вводятся инъекционно, то они более эффективны. Поэтому как бы было стремление лечения инъекционными формами лекарственных средств. И вот вследствие того, что это оказывалось не в соответствующих санитарных условиях, да, то происходила передача вируса от человека к человеку, и он очень быстро распространился. Безусловно, есть страны гораздо более благополучные. В общем-то, страны Европы, такая более сложная ситуация в странах Восточной Европы, потому что они также были вовлечены вот в этот вот период активного распространения наркотиков в 90-х, поэтому там тоже ситуация несколько хуже. В странах Западной Европы она значительно лучше. В Соединенных Штатах Америки тоже более благоприятно в целом, ну, с точки зрения количества случаев. Ну, вообще, если рассмотреть, например, ранжировать страны по количеству случаев гепатита С, которые в этой стране наблюдаются, то есть общее количество пациентов, то Россия находится на 6-м месте. Ну, на 1-м месте там Индия, Китай, некоторые другие страны. Соединенные Штаты идут следующими после России. Это по общему количеству случаев гепатита С. То есть у нас распространенность довольно высокая.
И мы частично затронули вопрос гос и социальной поддержки, потому что это как хороший фактор для того, чтобы снизить распространение гепатита С. Вот что у нас в стране происходит в этом плане? Как государство, какие программы открываются, продвигаются в этой плоскости?
В Российской Федерации помощь пациентам с гепатитом С оказывается в рамках региональных программ и в рамках оказания помощи за счет средств обязательного медицинского страхования. Региональные программы, к сожалению, довольно ограничены в регионах. То есть, самая, скажем, масштабная программа имеется в Москве, и в рамках этой программы в год пролечивается где-то 2-3 тысячи человек. Ну, с одной стороны, казалось бы, это довольно много, но мы должны, например, вспомнить, что ежегодно в Москве регистрируется около 5 тысяч новых случаев гепатита С, вновь выявленных случаев гепатита С, поэтому в год, да. Поэтому как бы убывает там 3 тысячи, прибывает 5 тысяч. Поэтому понятно, что, несмотря на такую кажущуюся масштабность программы, она все-таки недостаточна для того, чтобы двигаться в направлении элиминации вирусных гепатитов, как, собственно, и к чему нас подвигает стратегия Всемирной организации здравоохранения. В других регионах такие региональные программы еще более скромные. То есть там речь не о тысячах идет, а в лучшем случае там о 200-300 пациентов, которые пролечиваются в год. Это тоже, конечно, не покрывает все потребности. Частично лечение осуществляется в рамках обязательного медицинского страхования, в рамках оказания помощи в дневном стационаре, так называемом. Да, потому что лекарственное обеспечение по ОМС обеспечивается только в стационаре. Да, в амбулаторной практике не обеспечивается лекарственное за счет ОМС, поэтому вот лечение оказывается в дневном стационаре, и часть пациентов там проходит. Но опять же, учитывая большое количество пациентов, далеко не все могут получить такую помощь. Поэтому, безусловно, нужны более масштабные программы, более эффективные меры в этом направлении. И недаром, как бы вот совсем недавно это прозвучало в обращении президента Владимира Владимировича Путина к Федеральному собранию о том, что гепатит С – это серьезная проблема, она уносит немало молодых жизней, и в, скажем, горизонте 10 лет необходимо снизить заболеваемость гепатитом С до минимума.
Вот скажите, пожалуйста, у нас в 2019 году выходил подкаст, посвященный эпидемии ВИЧ, и там эксперт, который был, он рассказывал про очки неблагополучия относительно распространенности ВИЧ-инфекции в России. Я сейчас не буду голословно говорить, о каких именно он регионах говорил, ссылка будет в описании, так что, думаю, слушатели могут ознакомиться. Но что касается гепатита С, есть ли в России именно регионы, где их больше, где заболеваемость выше, чем в других?
Ну, безусловно, есть определенный мозаицизм, да, если мы посмотрим там все 85 регионов, мы где-то увидим более высокие цифры, где-то более низкие цифры, но я бы здесь предостерег от таких преждевременных суждений о большей или меньшей распространенности на основе этих данных. Почему? Потому что цифры заболеваемости, они зависят в том числе и от того, насколько хорошо в регионе поставлены, например, диагностика, программы, да, выявления, программы регистрации этих пациентов. Например, ну, одним из регионов, где всегда заболеваемость была высокая, является Санкт-Петербург. Но это не потому, что там она значительно выше, там, скажем, чем в Москве или где-то еще, потому что там исторически была хорошо поставлена именно программа выявления, хорошо поставлена и регистрация этих случаев. Поэтому, если вы видите где-то очень благополучную ситуацию, например, если мы посмотрим по статистике регионы, например, Северного Кавказа, там все прекрасно в отношении гепатита С, мы понимаем, что, скорее всего, это связано с менее эффективными, менее эффективным выявлением и регистрацией.
Ну да, это похожая история, как с онкологией, когда мы улучшаем диагностику, растет заболеваемость онкологическими заболеваниями. Но это не значит, что какая-то произошла экологическая катастрофа и так далее. Мы просто начали лучше это выявлять.
Совершенно верно.
У меня вопрос есть по поводу оставшихся 30 человек. Обратно мы вернемся, 30 человек на 100 тысяч. Кто эти люди в среднем? Вот если мы берем и ранжируем эти 30 человек на 100 тысяч. Возможно, есть какие-то группы риска в виде профессии, да, медицинские работники или там люди, которые занимаются с кровью. Возможно, это люди, работники каких-то других определенных сфер, определенные социальные факторы, которые приводят к тому, что человек попадает в группу риска по заболеваемости гепатита С. Кто эти люди?
Ну, давайте мы попробуем портрет нарисовать. Сначала коснемся вопросов возраста. То есть, где основная масса лиц, которые выявляются. И это люди от 30 до 50 лет. То есть, самый такой активный возраст. И если мы посмотрим, какова тенденция, да, например, в отдельных возрастных группах, то вот интересно то, что, например, в группе там, от 20 до 30 мы ежегодно наблюдаем снижение числа вновь выявляемых случаев. А в возрастной группе от 40 до 50, напротив, ежегодно видим увеличение числа новых случаев. Нужно также хорошо понимать, что это не связано с тем, что люди там от 40 до 50 чаще заражаются, чем те, кто в возрастной группе от 20 до 30. Это связано как бы со смещением вот той популяции пациентов, которые были инфицированы ранее когда-то, да, может быть, вот те же самые конце 90-х, но, естественно, не были сразу выявлены, и вот сейчас мы постепенно их продолжаем выявлять. Но сама когорта, она как бы переходит в более старшие возрастные группы, и поэтому мы все чаще выявляем среди людей там 40-50, да, и реже там от 20 до 30. И наблюдается такая, знаете, четкая связь вот частоты выявления не с возрастом пациента, а именно с определенными годами рождения. Вот это важно, да, то есть это известная вещь, там в Соединенных Штатах, например, то же самое. Вот в Российской Федерации наибольшая частота выявление новых случаев среди лиц, рожденных от 1965 до 1985 года. Вот именно эти 20 лет. Да? И поэтому, если мы, например, сосредоточим свои программы выявления именно на этой когорте людей вот этих лет рождения, мы сможем выявить основную массу быстрее. То есть, вот подчеркну, это не возраст, а именно определенные года рождения, потому что ежегодно эта когорта смещается в более старшие возрастные группы.
А почему так получилось, на ваш взгляд?
Ну, как я уже сказал, то есть, это было связано с тем, что был период особого такого эпидемиологического неблагополучия по гепатиту С. Вот я полагаю...
То есть, это последствия 90-х?
Да,
то есть,
если
человек родился, да, в это время, он дожил, да, до 20, до 30 лет, и то есть мы корреляцию такую проводим, что он родился в это время, в возрасте 20-30 лет злоупотребление наркотическими препаратами внутривенно, ну, как пример.
Да, ну, да? Может быть, чуть раньше, там, или, ну, там это период. Было даже 14-15 лет, 16, да.
Период времени, и мы потенциально понимаем, что если человек этого возраста, и он не обследовался никогда на гепатит, гепатит С, извиняюсь, на гепатит С, то это повод для того, чтобы его проскринить.
Абсолютно, да, потому что если мы посмотрим, например, заболеваемость в этой возрастной группе, ну, в группе этих лет рождения, то она будет не 31, не 40 даже на 100 тысяч населения, а 70, 80, 90 на 100 тысяч населения. То есть, значительно выше. Поэтому разумно сфокусироваться, вот если у нас стоит задача выявить максимальное число пациентов инфицированных, разумно сфокусироваться именно на людях этих лет рождения. То есть, я бы сказал, что там, вот если он появляется в поле зрения, там, в поликлинике, например, по любому поводу, ему нужно просто по умолчанию сразу предлагать тест на гепатит С. Тогда мы сможем выявить максимум.
Это, на самом деле, очень интересная вещь. Я так понимаю, что это как раз-таки в государственные программы скрининга и будут вводиться. Вот эти вот идеи. Потому что такие идеи очень интересные еще есть.
Да, мы, безусловно, об этом думаем. У нас, в принципе, неплохо построено выявление, Но исторически сложилось так, что вот это выявление было сфокусировано на задаче снизить риск передачи инфекции. Не выявить максимум, а снизить риск передачи. Поэтому у нас скринируются кто? Люди, например, которые поступают в стационары для проведения там, хирургических операций, для того, чтобы снизить риск распространения в медицинском учреждении, да, мы как бы стараемся выявить таких людей, скринируются беременные женщины, там, пациенты там, психоневрологических диспансеров, там, где тоже вот более высокие риски. Ну, то есть, пациенты определенных отделений, там, гемодиализа, например, где известно, что риск более высокий. Но это все направленность именно на снижение риска. А вот, конечно, было бы здорово сфокусироваться на, если мы знаем особенности эпидемиологии, на тех группах, где заболеваемость наиболее высока, и мы проговорили, это возрастные группы, ну и, конечно, на группах риска, это тоже правильно. Например, там на лицах, у которых был в анамнезе, например, употребление наркотиков внутривенно, это очень важно, да, вот им предлагать скрининг тоже в первую очередь.
Ну, мы поговорили по большей части за профилактику, да. Я бы хотел больше сделать, ну, точнее, не больше, сделать небольшой упор по социальному просвещению. Потому что это такая вещь, когда, хорошо, мы медицинские работники, мы хорошо знаем, что такое гепатит С, либо, ну, нехорошо, мы более-менее имеем представление по поводу микробиологии, по поводу патогенеза этого заболевания. А большая масса людей не очень знает, что это такое. И вот хотелось бы поговорить об этом.
Еще вспоминаю, что когда был школьником, ну, очевидно, что как раз тогда в самом разгаре была вот эта вспышка употребления наркотических веществ, и в интернете, и по телевизору активно продвигали просветительские сайты. Я прям запомнил, что был такой сайт гепатиту.нет. Я там никогда не был. Но просто помню, активно шла реклама. То есть это наверняка все это тоже была часть некой просветительской программы. Вот расскажите, пожалуйста, что было, что стало и что планируется сделать в этом направлении.
Несомненно, что это одно из основных направлений. Я в этом абсолютно убежден. Существует определенный недостаток вообще знания и понимания, что такое гепатит С у населения. Существует ряд мифов в этом направлении. Ну, первое, что меня всегда тревожит, то, что есть такая выраженная стигматизация. Да? Вот, если мы спросим там, человека на улице, что он знает о гепатите С, с высокой вероятностью скажет, а, ну, это наркоманы, там, проститутки, еще назовет какие-нибудь там социальные группы, не понимая о том, что риск распространения инфекции, он, ну, гораздо шире. И сейчас, я бы сказал, может быть, даже большинство тех, кто инфицирован, они не попадают в эти группы. И это создает серьезные проблемы, потому что человек, который вдруг однажды случайно сталкивается с гепатитом С, у него он случайно выявлен, да, он тоже знает про эти мифы и начинает там опасаться об этом сказать своим близким, обратиться за медицинской помощью, опасаться того, что сообщат на работу, о том, что у него гепатит С. Это приводит к тому, что и задерживается лечение, да, которое могло бы быть начато раньше. То есть это одна из очень важных проблем, которую нужно решать. Второе – это миф о том, что гепатит С неизлечим. И поэтому, если выявили, то, в общем, можно не рыпаться, ничего не делать, как бы вряд ли его вылечишь. Это тоже абсолютный миф, потому что сейчас гепатит С легко излечим. За короткий срок полностью излечим. Третья проблема в том, что люди не понимают, каковы последствия гепатита С. Почему? Потому что я ничего не чувствую. Да, у меня выявили гепатит С, но я себя чувствую здоровым человеком, мне ничего не болит, как бы... В чем проблема? И люди не знают о том, что там через 10, 15, 20 лет это все закончится формированием цирроза печени, развитием, может быть, гепатоцеллюлярной карциномы. ну и, соответственно, неблагоприятными исходами. Вот это, ну, основные, наверное, вещи, на которых бы нужно было сосредоточить программы. И, к сожалению, у нас таких, знаете, вот масштабных программ повышения осведомленности населения не было. Об этом нужно работать.
А скажите, пожалуйста, вот вы... Если мы проводим некие параллели с ВИЧ-инфекцией, то там существует особая группа людей под названием ВИЧ-диссиденты, которые говорят, что этого заболевания не существует, что все последствия – это от терапии, что это заговор врачей и так далее. И, соответственно, часто они апеллируют к тому, что эта инфекция, она развивается долговременно, это не фульминантное течение. И, соответственно, и в случае гепатита С тоже... Это, последствия это отдаленные. А существуют ли люди, которые говорят, что гепатита С не существует, аналогично тому, как есть ВИЧ-диссиденты, которые распространяют мифы и так далее, то есть действуют именно ну, во вред буквально?
Нет, вы знаете, я не наблюдал таких явлений. Может быть, ну, понятно, что гепатит, ВИЧ-инфекция – это как бы особое заболевание, да, которое, против которого у нас действительно пока нет эффективного лечения. То есть у нас есть лечение, которое позволяет при там, постоянном приеме препаратов действительно продлить жизнь, причем фактически средняя продолжительность жизни будет такая, как у здоровых людей. Но, тем не менее, мы не можем полностью избавить человека от ВИЧ. И это, наверное, влечет за собой вот такие какие-то ну, психологические барьеры. Люди пытаются ставить для себя, и возникает какая-то определенная группа вот таких диссидентов, да, среди пациентов с гепатитом С я не встречал таких явлений.
Давайте перейдем с общества к медицинскому сообществу, да, потому что, на мой личный взгляд, гепатиту С, вообще, в принципе, гепатитам отдается не такое большое место в образовании медицинское.
Это правда.
И... Конечно, есть много других заболеваний, и врачи, вот типа меня, врача общей практики, который сидит на приеме, который должен по-хорошему знать огромный, гигантский спектр заболеваний, гепатиты, ну, мягко говоря, не на первом месте стоят. Так же, как и выявление, профилактика. Естественно, мы об этом думаем в целом ряде ситуаций, когда к нам пациенты приходят с определенными жалобами, с определенной эпидемиологической историей, да, контакты и так далее. Мы, естественно, думаем об этом вспоминаем. Но такого хорошего маячка, который постоянно, знаете, так моргает, мигает, и постоянно об этой вещи вспоминаешь, к сожалению, его нету. Вот, возможно, образовательные программы, которые будут направлены не только на общественную часть, но и на медицинское сообщество, есть ли вообще такие, есть ли планируется ли они, аккредитация врачей, получение определенных сертификатов специалистов в области лечения, диагностики гепатитов гепатита С. И вообще, надо ли это? Или проще отправлять врачам-специалистам, и пускай они всем этим занимаются? Вот какой у вас взгляд на этот счет?
Ну, я считаю, что, несомненно, врачи терапевтических специальностей, особенно там врачи-терапевты, врачи общей практики, они, конечно, должны быть хорошо ориентированы в этих вопросах. В особенно в тех инфекционных нозологиях, которым свойственно хроническое течение. Понятно, что существует там основная масса инфекционных заболеваний, это все-таки острые заболевания, да, которые проявляются там достаточно ярко, да, повышением температуры, каких-то других. И эти люди с высокой вероятностью сразу попадают в поле зрения врача-инфекциониста, которыми занимаются. А вот люди, которые страдают хроническими инфекционными болезнями, о которых мы сегодня говорили, гепатит С, гепатит Б, например, ВИЧ-инфекция, где нет ярких проявлений, они очень часто оказываются сначала в поле зрения именно врачей других специальностей. И вот именно по этим инфекционным болезням должна быть очень хорошо должны быть очень хорошо информированы врачи других специальностей. И, конечно, какие-то, может быть, даже там, краткосрочные сертификационные курсы с фокусом на эти нозологии, они нужны. Они будут способствовать и более раннему выявлению заболевания, и направлению пациентов на лечение. Я здесь с вами абсолютно согласен.
Мне просто, вот лично для себя практически было бы здорово иметь какой-то алгоритм. У нас тенденция такая, что медицинские знания становятся слишком много, они становятся слишком громоздкие, и алгоритмизация, блок-схемы и прочие такие вещи, они очень неплохо помогают быстро сориентироваться в ситуации. А если эти блок-схемы у тебя перед глазами, ты на месте быстро ориентируешься, не ретроспективно вспоминаешь, что ага, вот есть же такая вещь, вот надо было что-то, ладно, на следующем приеме. А здесь сейчас решить эту проблему. Вот... Возможно, дальнейшая тенденция к образованию врачей в плане лечения инфекционных заболеваний, таких вот хронических, вялотекущих, она как раз-таки будет построена на таких коротких памятках о том, что вот оно есть, и чтобы это постоянно было перед глазами. То есть, постоянно перед глазами мельтешит, что окей, это есть, это есть, это есть. И только так, мне кажется, ну, со своей стороны, опять же, практически, как врача общей практики, только так это осядет хорошо, глубоко и крепко в том, что эта проблема есть, и ее надо всегда помнить, ее надо всегда учитывать при обследовании пациента.
Да и не только при обследовании пациента, а когда еще и проводятся различные манипуляции.
Да.
То есть, опять же, как офтальмолог сразу вспоминаю истории про капли гепатитной крови попала в глаз во время операции, что делать и так далее. Наверняка есть алгоритмы, которые позволят это все правильно предотвратить дальнейшее развитие инфекции. Ну, то же самое касается, человек оперирует, и хирург, и он уколол иголкой себя, которая побывала в тканях человека, больного гепатитом С. И что ему делать, как правильно вести в этой ситуации, как, и прочее. Надо это вводить. Точнее, наверняка это вводится, но, мне кажется, недостаточно.
Осведомленность.
Да, осведомленность.
Протоколы, скорее всего, они есть. Протокол, скорее всего, хороший, но вот доносятся ли они до среднестатистического врача? То есть ты об этом думаешь только в тот момент, когда это происходит. Ты начинаешь эти протоколы судорожно искать, копаться и их изучать. До этого у тебя даже понятия нету о том, где их вообще искать и что. То есть они не лежат у тебя вот здесь, вот прямо вот в первом ящике, так что достал и понял то, что тебе нужно делать. Есть же аптечки, антивич, да, подобные, то есть они обязаны быть во всех организациях, но при этом чем, что они себя представляют, когда их надо использовать и как, я думаю, что среднестатистический врач, он не в курсе, к сожалению.
Ну, на это надо обращать внимание, безусловно, и на аспекты выявления, да, вот вы говорили об алгоритмизации какой-то, конечно, вот такая подача информации в сконцентрированном виде, в виде каких-то действительно схем, кратких алгоритмов, она очень эффективна. У нас просто как-то так исторически сложилось, что вот медицинский язык, он такой... Если мы почитаем рекомендации многие, да, сейчас, правда, в этом направлении ведется работа по улучшению, но они такие очень водянистые, с большим количеством каких-то общих рассуждений, да, и человек, который не очень ориентируется в проблеме, ему сложно выбрать вот из всего этого текста самую суть, да, самое зерно, которое нужно запомнить, и эффективность прочтения таких документов, она низка, поэтому, безусловно, нужно улучшать качество наших образовательных материалов. Ну, а что касается таких мер профилактики, да, это я считаю, что это одна из основных важных таких направлений, на которые должна фокусироваться администрация медицинских учреждений. У нас есть госпитальные эпидемиологи, да, вот, которых специально обучают этому, да, и которые в каждой, ну, крупной медицинской организации есть. И в их обязанности входит как раз контроль и налаживание вот этого инфекционного контроля в организации. Да, каждый врач, хирург, там, они должны понимать четко, что нужно делать в случае какой-то непредвиденной ситуации, там, контакта с инфекцией, там, действительно, укола иглой и так далее.
А вот смотрите, чтобы дать возможность слушателям ознакомиться с подобными материалами. Может быть, вы назовете какие-то ресурсы, на которые следует перейти и так далее? Где искать такую информацию?
Ну, такого отдельного ресурса касательно инфекционного контроля я, пожалуй, не смогу назвать. То есть это все содержится, как правило, в там, санитарных правилах. У нас есть такие документы, санитарные правила, которые описывают вопросы профилактики инфекций конкретных, да, в конкретных условиях. И там это все можно, безусловно, посмотреть, но это довольно объемные документы бывают. Вряд ли врач-клиницист, ну, станет как-то их подробно изучать. Поэтому я думаю, что здесь все-таки важна роль госпитальных эпидемиологов. Что касается алгоритмизации такой, ну, наверное, все-таки нужно фокусироваться на клинических рекомендациях. То есть сейчас есть четкая тенденция в построении клинических рекомендаций по определенному алгоритму, да, для того, чтобы там было минимум воды, максимум содержания, причем с указанием уровня доказательности каждой из рекомендаций, каждого утверждения, наверное, нужно обращаться к ним.
Будем потихонечку закругляться, да. Мы, наверное, поэтому такой финальный вопрос. Ваша перспектива на ситуацию с гепатитом С в России?
Ну, я считаю, что фактически вот в этом году произошла такая, ну, можно сказать, революция. Почему? Потому что на проблему гепатита С было обращено внимание на самом высоком уровне. Мы к этому стремились, мы старались донести эту информацию, постоянно говоря о том, какова ситуация, да, какова там, в том числе и смертность от гепатита С. Она довольно высока, но не на поверхности, потому что люди умирают от цирроза и рака печени, и связь с первоисточником, с первопричиной этого часто теряется. Ну и вот все-таки очень здорово, что удалось эту информацию донести, и наличие такой политической воли бороться с этим, с этой проблемой, оно вселяет надежду. И сейчас в Министерстве здравоохранения создана рабочая группа по разработке там, стратегии, программы борьбы с вирусным гепатитом С. Вот сейчас мы этим занимаемся. Сейчас обновлены рекомендации по лечению гепатита С. Они также сейчас проходят экспертную оценку. То есть вот движение в этом направлении стало гораздо более активным. И я очень надеюсь, что в перспективе 10 лет, как ставит, собственно, задачи перед нами и Всемирная организация здравоохранения, нам удастся снизить бремя этой проблемы для России значительно.
Ну, отлично. Спасибо большое.
Да. У нас в гостях сегодня был Владимир Чуланов. Подкаст вел Сергей Ткачев и Антон Лобода. Слушайте нас на самых удобных для вас платформах: SoundCloud, iTunes, Яндекс.Музыка и так далее. А на сегодня все. До новых встреч.
Всем пока.
До свидания.
Подкаст подготовлен при поддержке MSD Pharmaceuticals. Необходима консультация специалиста здравоохранения.